свободы.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В Израиле на 89-м году жизни умерла Дора Моисеевна Штурман. Это имя известно всем, кто читал в брежневские времена политический самиздат. Дора Штурман была одним из самых известных публицистов третьей волны эмиграции. Я помню, как жадно мы читали в Ленинграде доходившие до нас номера израильского журнала «Время и мы», парижской «Русской мысли», американского «Нового русского слова» со статьями Доры Штурман о природе большевизма, о Солженицыне, Сахарове, борьбе за власть в Кремле, противостоянии цивилизации и идеологии. Звучали статьи Доры Штурман и в передачах «Радио Свобода» из Мюнхена.
Очерк Доры Штурман «Любовь без взаимности», который мы сегодня начнем читать, о том, кто изобрел большевизм. Дора Штурман – филолог и историк. Ей 55 лет. Родом она с Украины. В 1944 году ее осудили на 5 лет лишения свободы за анализ творчества нескольких поэтов в социологическом плане. После отбытия срока Штурман закончила университет и преподавала русский язык и литературу. Одновременно она продолжала заниматься исследованием ряда фундаментальных проблем советского строя. С начала прошлого года Дора Штурман живет в Израиле, где работает в Иерусалимском университете.
Вспоминает Берта Иосифовна Глейх, с которой Дору Штурман связывали 60 лет дружбы.
Мы поступили на филфак Харьковского университета в 40-м году. Дор человек чрезвычайно активный, а я наоборот. И вот она высмотрела меня и познакомилась. Это было вообще, конечно, объективное время не самое хорошее перед войной. Но для нас оно было действительно очень насыщенное. Понимаете, мы чрезвычайно много получили за этот год. Ну, во-первых, нас хорошо учили. Нас учили, потому что нам было интересно. Я даже помню, что Дора писала работу о значении всяких волшебных предметов в сказках. Это было необыкновенно интересно. Я писала работу по былинам. Кроме того, это был год такого очень страстного знакомства с Пастернаком, которого мы потом с ней читали всю жизнь. Но это было первое постижение. Сначала, конечно, очень трудно. Не все шло легко. Не все сразу понималось. Но потом это был наш поэт на всю жизнь.
Статья о поэзии Пастернака оказалась среди материалов, которые органы безопасности инкриминировали арестованной в 44-м году 20-летней студентке Доре Штурман.
Да, понимаете, она исследовала, собственно, не поэтический мир Пастернака, но она нашла в нем некие социальные мотивы, ощущение связи родства, в общем, человека со всем миром, с природой, некого равенства. Что, как у Пастернака сказано, что снег идет, снег идет, в ногу с ним стопами тени, в том же темпе, с той же ленью или с той же быстротой, может быть, проходит время, может быть, за годом год движется, следует, как снег идет, или как слова в поэме. Вот это она поняла, уловила, что поэзия категории основные человеческой жизни, времени и пространства, они для Пастернака категории совершенно двух. Живые, реальные, и состоящие в роли с поэзией. А кроме того, она поняла, что у Пастернака есть мысли о том, что мир правильного устройства мира. Это очень сложно. Но тем не менее, когда возникла мысль о том, что государство не выражает интересы вот этих коренных человеческого существования и народа. Вот это она исследовала в творчестве Пастернака, особенно в поэмах Спекторском. И вот это было связано, это было исследование поначалу чисто литературное. Но ее, надо вам сказать, что помимо Пастернака, ее всегда очень, очень интересовала неправильность устройства нашей жизни светской. Что-то там было искажено. Вот эти искажения она искала и пыталась их как-то найти им объяснение. Потом был ею создан термин монокапитализм. То есть, что государством оказывается монокапиталистом, моновладельцем всего. Но это уже шло не только по линии Пастернака. Это шло по линии исследования. От Пастернака оно пошло еще к исследованию первобытного творчества. Этого есть работа Левина о творчестве первобытного человека, понять восприятие им мира, когда молния – это змея. Вот это общая сумма всех этих размышлений, в конце концов, привела ее к тому, что устроено все. Она исследовательно своего пытала. Она же вовсе не думала, что она работает против государства, что она ищет правильные пути. Она следовательно своего пыталась вразумить и объяснить ему вот все эти понятия.
В 1944 году Дора Штурман была приговорена к 5 годам лишения свободы с последующим поражением в правах. Вспоминает Татьяна Бударагина, дочь Штурман, родившаяся в ГУЛАГе.
В лагере у мамы было очень много друзей. Ее всегда спасало то, что у нее было очень много друзей. Потом после лагеря она вернулась в Харьковскую область, но она боялась, что ее снова загребут, как загребли ее дядю. И она пошла в милицию и сказала, что я вот такая студентка, вернулась, не сказала про лагерь, и сказала, что у нее украли сумку с документами. Ей дали чистый паспорт без судимости, и она уехала в очень глухое село, и там работала учительница, и отец мой там работал учителем. И опять-таки были страшно тяжелые годы, потому что голод, потому что нужно было делать, выращивать что-то на огороде. Она была девочкой, ну, такой из еврейской семьи, где ее сначала и отец, и мать очень берегли, а потом мать. И она всегда была очень талантливой девочкой. И получала всякие призы еще в 5 классе, всесоюзный приз за стихи какие-то свои получила, была в Артеке. И ей пришлось вдруг привыкать к тяжелой, очень тяжелой, голодной украинской сельской жизни. И все-таки у нее там тоже были счастливые годы, потому что были учителя, и она легко сходилась с простыми людьми в деревне, председатель колхоза, учитель, бригадир, доярка. И все это было совершенно безразлично, может быть, потому что она прошла лагерный опыт и научилась видеть в разных людях что-то человеческое и важное. И так она переезжала из деревни в деревню, поближе к Харькову. В конце концов, уже в Змеевском районе в Харьковской области она стала завучем. Потом ее упросили поступить в партию и для того, чтобы она могла быть директором школы. Она пишет об этом периоде очень подробно в книжке «Моя школа». И что у нее было особенно, действительно, то, чего не знают те, кто пишут о ней, это вот ее совершенно потрясающее умение находить в людях что-то хорошее, но не только находить, а даже вызывать в них, вот создавать в них. Как будто бы людям хотелось бы с ней и вообще становиться более добрыми, более честными, более порядочными какими-то.
Главной темой работ Доры Штурман, о публикациях которых в СССР невозможно было и думать, стала природа большевизма, превращение страны, создатели которой мечтали о прогрессе и справедливости, в огромный концлагерь. вспоминает Берта Иосифовна Глейх.
Мысли об этом, они возникли у нее, когда мы познакомились. Ей не было полных 18 лет, но она все время об этом размышляла. И она размышляла об этом непрерывно, пройдя через очень многие этапы, через этапы того, что, может быть, искали ленинскую правду. Потом, просчитавших, я думаю, что ни один человек в Советском Союзе не прочитал все тома Ленина плюс комментарии для того, чтобы понять, что все это изначально было на ложных основах.
Коммунистическая идея так могущественна и живуча, потому что в ней далеко не все и далеко не всегда стимулировалось и порождалось чьей-то злой волей. Тягой к утопиям мы обязаны нетерпению спасти страждущих и филантропическому максимализму, который не удовлетворяется наименьшим из зол, а жаждет абсолютного на земле блага. Сейчас мы настроены так, что видим лишь реальное зло ряда бесчеловечных опытов, но не помним или стремимся не вспомнить возвышенных побуждений, взлетов самоотверженности, надежд, бескорыстия иллюзий и судеб, вовлеченных нашей общей историей в рождение зла. Возникла машина, не имеющая ожидавшихся замечательных свойств, но обладающая неожиданными, хотя и предсказанными рядом мыслителей, ужасными свойствами. Одно из худших качеств машины — ее способность и необходимость, если она хочет себя сохранить, ставить на службу своему управляющему устройству все отрицательные свойства человека. Они редко и положительные. Но из-за того, что ложь, которая имеется здесь в виду, родилась из мощного универсального заблуждения, а не из сознательно преступного замысла, она становится не лучше, а хуже, опасней. Вот в чем несчастье. Куда легче разоблачать отталкивающие всякого нравственного и здравомыслящего человека мифы расизма и личного или национального сверхчеловечества, чем гуманистическую по своему происхождению фразеологию социализма-коммунизма. Произошел не для всех очевидный сдвиг. То, что было когда-то внутренней принадлежностью учения, вера, бескорыстие, благие намерения, стало маской, приросшей к зловещему лику практики, предопределенной этим учением. Именно этим учением, а не досадными, искажающими его помехами. Но в маске, в пропагандистском плаще, драпирующем страшную суть оборотня, сохранилась притягательность исходной утопии. В сочетании с централизованностью усилий, с неограниченностью материальных ресурсов, с отсутствием моральных запретов и этических ограничений, эта притягательность обеспечивает носителю маски огромные планетарные преимущества перед теми, кто видит скрытую под маской суть. Но когда сострадание, любовь к свободе и мысль в неведении того тащат мир в тупики тотала, им не занимать энергии, решительности, инициативы. А потом возникают могучие державные силы, обороняющие и расширяющие выросшие из благих намерений ад. И тогда мысль загоняют в клетку, часто безвыходную.
Говорит Радио Свобода. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен памяти Доры Моисеевны Штурман, публициста, советолога, литературоведа. Коммунизм представлялся Доре Штурман абсолютным злом, настолько всесильным, что предвидеть его крушение было невозможно. И уже после прихода к власти Горбачева, когда СССР оставалось несколько лет, Дора Штурман писала.
Довод, что коммунизм – зрелое, окрепшее зло и поэтому завтра умрет, несостоятелен ни с одной из возможных точек зрения на коммунизм, кроме одной точки зрения – коммунистической. Прежде всего потому, что это зло извечно действует по блатному принципу «умри ты сегодня, а я завтра». И только ему полезно, чтобы мы отложили борьбу с ним на завтра. В распоряжении коммунизма нельзя предоставлять эту ночь. Может быть, только одна эта ночь и нужна ему для победы. Такое зло, подобно злокачественному образованию, кончается, если ему не препятствовать, только после того, как оно пожирает все, что может послужить ему пищей и полем существования.
Журналист Марк Печерский был одним из первых читателей, написанной в конце 60-х годов, книги Доры Штурман «Наш новый мир», посвященной природе большевизма.
Моя будущая жена училась в одном классе с неким мальчиком, чья мама послушала мою болтовню, сказала мне: «Вы знаете, у меня есть подруга, с которой вам будет интересно поговорить». И она меня привела к Дуринике. Это был 69-й, конец 69-го, начало 70-го года.
То есть в то время, когда написала первую книгу?
Нет, книга уже была готова. Да, я вошел в доверие, мне была дана книга «Почитать наш новый мир».
И какое впечатление она на вас произвела?
Там были некоторые неожиданности для меня. Это не столько было содержание как таковое, сколько, вы знаете, меня тогда очень увлеченного русской историей 19 века, на меня произвело огромное впечатление, что 20 век тоже русский, тоже интересно. Второе – это богатство материала, существующего в, ну, то, что называется, в открытом пользовании, если вы знаете, как им пользоваться. До этого я читал самиздат и читал довольно плохие вещи о советской жизни. Ну, сейчас молчу, например, мои показания. Но рассуждения об этом я никогда не слышал и не читал. Поэтому да, это произвело на меня впечатление, безусловно.
Очень интересен круг чтения Дуры Моисеевны в эти годы. Она пишет, как она изучала все материалы партийных съездов, собрания сочинений Ленина, вот как вы сказали, то, что есть в открытом доступе, только надо знать, где искать.
Это происходило несколько позже. Когда после нашего нового мира она начала заниматься Лениным и историей советской системы и привлекала к этой работе меня. Эти вещи все сложились и обсуждались на протяжении нескольких лет. Почему я так хорошо это помню? Потому что, когда я разговаривался с одним очень толковым человеком в Москве, он мне сказал: «Вы знаете, для ваших целей вам бы понадобилось четвертое издание «Собрание сочинений Ленина». И я приложил тогда огромные усилия, чтобы его найти. Это было очень непросто. Во-вторых, я помню хорошо, что мы снесли с ней в общую копилку. У меня была часть тогда недавно перед этим опубликованных бывших продажи съездов партии. И у нее была часть. Вот. Поэтому я, например, я почти убежден, что до нашей встречи она, например, не читала 10-го съезда. Но я не уверен, понимаете, такие вещи я уже не помню.
Марк, но вы были довольно молодым человеком тогда. Не скучно это занятие копаться в материалах старых съездов?
Наоборот, я до сих пор убежден, что это просто материалы для шекспировских трагедий. Это грандиозный исторический материал. И с моей точки зрения, так сказать, нынешнее забвение этого, неважно, как относиться к советской власти, нынешнее забвение такого богатого исторического материала, например, я вам скажу, материалы съездов до, пожалуй, 15-го. Ну, от 2-го до 15-го, 3-го до 15-го. Это, вы знаете, так сказать, по накалу страстей не уступает Federalist Papers, Anti-Federalist Papers. Это огромное. Люди решили построить заново мир. Они понятия не имеют, что они делают. Они вдруг обнаружили, что они ничего не знают. И они с нуля решают кучу безумно интересных вещей. Безумно интересных вещей. Нет, мне было скучно совсем.
Вы сказали, что получили рукопись первой книги, когда вошли в доверие. А много было таких людей, которые вошли в доверие? Кто составлял ее ближний круг?
Дело в том, что у нее был замечательнейший дар. Невероятно редкий. Невероятно. Я уже прожил много лет. Я очень редко встречал таких людей. Она была учителем от природы. Это ее была сильная сторона и слабая сторона. И поэтому в ее доме постоянно находились ученики, ее бывшие соученики по школе, ее возрасте. Вот. Знакомые с домом, она непрерывно говорила, что-то объясняла, доказывала. Уверен я быть не могу, но думаю, что почти всем старым и смутным друзьям, ну, школьным ее, например, друзьям еще по школе, она давала читать. Замечательно, никто не проболтался.
Ну вот вы вели все эти крамольные разговоры, обменивались самиздатом. Украинская госбезопасность в брежневские годы славилась своей жестокостью, много было арестов. Дора Моисеевна попала как-то в круг внимания КГБ?
Дора Моисеевна, надо сказать, в этом смысле вела себя очень осторожно и грамотно. Очень осторожно и грамотно. Она, с одной стороны, так сказать, не оглядывалась по сторонам все время, как многие доморощенные люди делали. Но, с другой стороны, она и не афишировала себя. Я вспоминаю, что у меня был момент, когда она очень хотела передать книгу Сахарову почитать. Наш новый мир. И она мне говорит, у тебя есть возможность передать Сахарову? Ну, я в Москве поинтересовался, так сказать. Да, у меня появилась возможность. Я ей сказал, да, я могу, наверное, передать. Ты этого человека знаешь железно? Я говорю, я его знаю, но не железно. Она говорит, тогда не надо. Вот так.
А лагерь Дора Моисеевна вспоминала?
Она не часто об этом вообще говорила. Не потому, что вот она хотела утаить и так далее. Это все. Это была часть жизни, которую она пережила, которую она осмыслила. Каждый раз, когда об этом заходил разговор, она говорила, что у нее был не очень-очень страшный лагерь, не сравнить с другими.
Марк, а стихи вы читали? Ведь она начала писать стихи в детстве и продолжала писать и после лагеря, и в 60-е годы.
Я никогда не показывала. Никогда не показывала. Я просто обратил внимание в какой-то момент, что у нас очень разные вкусы. Она любила стихи, ну, по крайней мере, то, что я помню. И читала стихи, я бы так сказал, условно, публицистического звучания. А для меня была лирика. Поэтому, может быть, мы раз-два поговорили, на этом все кончилось.
Все мечтаю. Найду машинистку, чтобы сердце вернее руки. На хрустящие снегом листики пересыплю черновики и поеду в город, где хмурится оком времени небосвод, где поэты на людных улицах ищут мира, который год. Я не знаю, Петра творение или нынешняя Москва. Мой мираж, где знакомят время всех, кто душу вложил в слова. Все, чем с молоду сердце ранено, на плечах с собой притащу и к Твардовскому или Гранину поздним вечером постучу. Вот скажу им, прошу, прочтите, мне самой этот груз не мил. Если можете, научите по-иному увидеть мир. Ну а если видите сами, не иначе его, чем я, помогите, сова с часами, ваша выдумка, не моя». Как машину свою Лопаткин, как работу свою Крылов, надо людям отдать тетрадки. Для себя ли горение слов? Но ответят они, что не с кем говорить им, уйдут глухи. Ахмадулина с Вознесенским обхохочут мои стихи. А один из заезжих жителей, например, месье Арагон, мне расскажет пренебрежительно, что вообще не права кругом. И ему из Парижа дальнего было много видней, чем мне, что при Сталине и без Сталина совершалось в моей стране. Уползу безнадежно раненый, буду сотни раз умирать, но какой-то зарею раннюю вновь открою свою тетрадь. И опять, хорошо ли, плохо ли, неразгаданное вдвойне будет падать на лист эпоха, так, как видится лично мне».
Говорит Радио Свобода. Сразу после сводки новостей продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный памяти Доры Моисеевны Штурман.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Три кандидата в президенты России сдали в Центр избирком по 2 миллиона подписей избирателей, необходимых для регистрации. Это бизнесмен Михаил Прохоров, один из основателей партии «Яблоко», Григорий Явлинский и губернатор Иркутска Дмитрий Мезенцев. Премьер-министр России Владимир Путин в рамках своей предвыборной кампании встретился с руководителями СМИ и заявил на этой встрече о готовности к диалогу с оппозицией. Партия «Справедливая Россия» намерена добиваться немедленной отставки главы Центра избиркома Владимира Чурова. В пресс-службе партии сообщили, что Президиум Центрального Совета рассмотрел факты нарушений массовых фальсификаций, допущенных избирательными комиссиями в ходе выборов в Госдуму. Партия «Правое дело» на грани закрытия из-за прекращения финансирования. Об этом заявил газете «Ру» источник в политсовете партии. Белорусская общественность собрала 90 тысяч долларов, чтобы помочь правозащитнику Олесю Беляцкому погасить ущерб государству, который, по мнению суда, он причинил, не уплатив налоги с сокрытых им доходов. Новым министром финансов Украины в среду назначен Валерий Хорошковский, возглавлявший до сих пор службу безопасности. Прежний министр финансов Федор Ярошенко ушел в отставку в среду утром по собственному желанию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о готовности внести поправки в ряд законодательных актов, вызывающих обеспокоенность Евросоюза.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Продолжаем выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный памяти Доры Штурман, публициста, советолога, литературоведа. В архиве нашей радиостанции сохранилась лишь одна запись ее голоса. В 1995 году Дора Моисеевна участвовала в передаче, посвященной 70-летию «Нового мира». После краха СССР в журнале «Новый мир» были напечатаны фрагменты из ее идеологической автобиографии «Дети утопии».
Отношусь к поколению, которое называет себя шестидесятниками. Мое поколение начало осмысливать жизнь и функционировать гораздо раньше. Во второй половине 40-х годов многие из нас уже были в тюрьмах. Правда, молодыми, в 20, 21, 22 года. В моем впечатлении, в моей памяти «Новый мир» не журнал какого-то определенного поколения. Потому что для нас тогда, в 60-х годах, «Новый мир» стал единственным журналом, который мы могли назвать своим. Своим по уму, своим по сердцу, своим по направлению. Нам была достаточно со стороны ясна борьба, которая шла в журнале с внешним его окружением за то, чтобы печатать то, что журнал печатал. Хотя я провинциалка из Харькова. Но выписывая «Новый мир» годами, причем родители мои выписывали «Новый мир» 20-х и 30-х годов, еще до войны, я прекрасно понимала, чего стоит каждая публикация. Я пыталась в нем печататься, я опоздала. Я приехала туда в 65-м году и привезла с собой несколько статей и несколько стихотворений. Я не знаю, с кем я говорила. Но, во-первых, женщина, которая говорила со мной, прочла и сказала, это абсолютно нельзя напечатать. А, во-вторых, она узнала меня. Она спросила, вы не из той группы студентов, которую арестовали в Алма-Ате в 44-м году? Это было поразительно. В общем, тогда напечататься не удалось. Поэтому, когда уже здесь я делаю большой прыжок в 80-е годы, я впервые увидела, прочитала в «Новом мире» упоминание моего имени. Сначала в преамбуле к публикации Бруцкуса, сделанной мною и Виктором Сорокиным в Париже, великого экономиста русско-израильского. Потом в статьях Аллы Латыниной, потом еще в каких-то статьях. Значит, читают, значит, видят, значит, знают. Это для меня было почти таким же событием, как письмо ко мне Александра Исаевича Солженицына после какой-то из моих зарубежных публикаций о том, что он читает, следит и знает меня. Прошли годы, и меня начали печатать в «Новом мире», и сейчас для меня печатное поле «Нового мира» самое близкое.
В Харькове существовало несколько кружков вольнодумцев. В 60-х в этом городе жили Эдуард Лимонов, Вагрич Бахчинян, Юрий Милославский. Я спросил Марка Печерского, пересекался ли как-то этот круг богемных писателей и художников с кругом друзей Доры Штурман.
Я не знаю, какому кругу Бахчинян принадлежал. Лимонов и Милославский, это была и еще куча людей, это была одна компания. Поэты, писатели. Я с ними был очень дружен, с большинством был дружен и дружен до сих пор. Дора Моисеевна это была совершенно другая. У нее не было, как вам сказать, у нее не было среды ее интересов. И это тем более делает ее, так сказать, ее интеллектуальные достижения огромным. Потому что она в сущности, так сказать, думала обо всем одна. Я не встречал среди нее людей, включая меня, вы можете спокойно включить меня, который мог бы на ее уровне обсуждать волновавшие ее проблемы. Был еще, я вру. Был один человек. Он сейчас живой, живет в Израиле. Он был, ну, грубо говоря, инженер, или с таким вот, знаете, рациональным складом очень ума и знающим кибернетику. Тогда кибернетика. Она с ним обсуждала свои темы. Она с ним обсуждала свои темы. И надо сказать, что даже через пару лет, несколько лет после наших с ним уже очень близких отношений, она не открывала его имени. Мы потом стали с ним друзьями, вот, после ее отъезда в Израиль. Но тогда в те поры я не знал о нем. А это, пожалуй, единственный человек, я могу сказать его имя, так сказать, Александр Борицкий, с которым она это обсуждала. А в остальном мы все были не на ее уровне.
Марк, а о чем вы говорили? Помните какие-то разговоры? О литературе спорили?
Возможно, это с моей стороны будет нескромно. Но я бы сказал так. Она была человеком такого социологического склада ума. И она не умела мыслить исторически. Она плохо мыслила исторически, скажем так. А я наоборот. Поэтому, значит, у нас с ней были... Вот мы обсуждали вот тот же самый Ленин, да? И там, я сижу, копаюсь, так сказать, подготовка к Брестскому миру и, так сказать, вникаюсь в детали. Ее интересует, рассчитывал он, так сказать, потом вернуть это назад или нет? Да или нет? А кто, что, почему, так сказать? Это второе, 15-е дело. Поэтому, значит, мы довольно часто обсуждали вот эти вещи. Понимаете, историческую ткань, которая лежит за теми или иными процессами советской истории. Она их формулировала, так сказать, в какой-то довольно четкой форме. Вот это обсуждали. Литература. Но дело в том, что как раз тогда получилось так, что у меня был хороший точки самиздата. Я их привозил, значит, в Харьков. В частности, Солженицына мы обсуждали. Она Солженицына, правильно сказать, боготворила. И Сахарова, к слову сказать. Обсуждали Сахарова, послание по стране и миру. Она была очень высокого мнения о Сахарове. Вот, например, мы спорили о Сахарове. Мне этот как-то совершенно показался пустословным. Она видела в этом огромнейшую мудрость. Из текущей литературы, например, я помню, она очень хорошо относилась к Кендрикову. Я очень обязан Доре Моисеевне ею. И думаю, не один герб, но для меня это было очень важно. Она поработала после лагеря в деревне и прониклась огромным уважением к селу, к колхозникам. И она очень часто повторяла, ну что же это за, что этот Маркс говорил, идиотизм крестьянского труда. Да это ведь труд, который требует от человека таких знаний огромных. И она как раз обратила мое внимание на то, что существует целый пласт русской, деревенской публицистики, Черниченко, Стрелиной, и другие вещи, так сказать, и другие авторы, которых я, как и она, потом выискивал, так сказать, отовсюду. И для меня это была огромнейшая тема, как и для нее, потому что, понимаете, она переносила нас в сердцевину русской истории. Понимаете, мы-то забыли, так сказать, что главный вопрос русской истории – земля. О земле. Казалось, что, так сказать, все это уже позади, после революции, так сказать, кончилось или там после. После колхозов, так сказать, это уже стала другая проблема. Она была все та же. Она поверила, и Дора Моисеевна единственный из людей, которых я встречал в советской жизни, которые понимали это. И она меня научила понимать это. Я безмерно из-за этого благодарен ему всю жизнь.
Еще одна тема ее исследования – это анекдоты. И она написала вместе с Сергеем Тектиным книгу о политических анекдотах в Советском Союзе.
Когда в ее жизни появился Сергей Александрович Тектин, ее муж, это было потрясающе для нее, потому что, во-первых, появился человек, который, ну, смотрел на нее как на звезду, как на богиню. Во-вторых, он, если мне память не изменяет, идея вот, он собирал анекдоты. И идея анекдотов, как материала для анализа советской власти, возникла, видимо, у них вдвоем. Я просто помню, так сказать, как мы втроем обсуждали, и Сергей Александрович, правда это интересная вещь, да? Правда это интересная вещь, это большая вещь. Я уже не помню, что я тогда думал, но эта тема всплывала именно в контексте Доры Моисеевны и Сергея Александровича.
Ну вот, в 70-е годы возникла возможность эмигрировать. Наверняка вы обсуждали, спорили, как в тысячах еврейских семей в те годы. Уезжать, не уезжать, куда ехать?
Была ли она сионисткой тогда? Я думаю, что нет. У нее был огромный стимул к выезду. Она ни разу не о нем говорила. Она считала, понимаете, как я сказал, у нее был этот гениальный учительский импульс. И я даже часто с ней спрашивал, зачем, говорит, вы опять собираетесь писать какую-то популярную работу, разъясняя кому-то что-то. Человек вашего калибра должен заниматься, открывать новые вещи. Нет, нет. Люди должны знать. Я думаю, это моя, ну, в общем, не вполне необоснованная гипотеза, что огромным стимулом к отъезду для нее была возможность обнародовать свои книги, написанные, статьи и так далее. Были, наверное, и другие факторы, как семейные, так сказать, но я уже забыл за давностью лет, скажу вам честно. Но этот момент, я думаю, был очень сильный.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу, посвященную памяти Доры Моисеевны Штурман, публициста, советолога, литературоведа. В зарубежной печати Дора Штурман стала одним из самых страстных защитников Солженицына, полемизировала с Григорием Померанцем и другими критиками Солженицына, написала книгу о солженицынской публицистике. Круг ее интересов оставался неизменным – история советского зла, природа и опасность коммунизма, говорит Марк Печерский.
Свою учительскую миссию, как она ее видела, как она ее чувствовала, она действительно выполнила на 100%. И такие люди очень важны, очень нужны, очень важны. И она в этом смысле была удивительным человеком. Без дураков удивительным. И тем более это было замечательно, что годы долго никак не умеряли ни ее темперамента, ни ее сферы интересов, ни ее жадности, так сказать, к тому, чтобы идти навстречу людям и объяснять. Она реализовалась. Вот она реализовалась. Тот человек, очень нетривиальный семидесятник, очень неординарный семидесятник. Она реализовалась свою эпоху. И ни в коем случае я не стоит этого преуменьшать, потому что таких людей было раз, два, три, я обчелся. Она была очень крупная фигура. Я это всегда, к слову, понимал. Даже когда с ней не соглашался. И так далее. Но действительно человек своего времени, не перешагнувший за свое время. Я вот знавал человека, еще одного человека такого калибра. Это Михаил Яковлевич Гефтер. Близко хорошо знал. Он сумел занести ногу над своим временем, вот переступить некую черту. Просто занес ногу над ним, понимаете? Дойма и свиньи не удовольствия.
Последние книги Доры Штурман посвящены фэнтези, «Властелину колец», «Хроникам Нарнии», романам о Гарри Поттере. Исследование сказания о магните всевластия начинается с автобиографического вступления, поясняющего выбор эпиграфа «Покой нам только снится».
Моему поколению, 1920-е годы рождения, чуть раньше, чуть позже, покой не снился лет с 12-15. То есть во сне, может быть, он нас и навещает, но редко. Меня, к примеру, чаще посещают во сне кошмары, в том числе камеры и лабиринты, из которых нет выхода. Они приходят ко мне из алма-атинской внутренней тюрьмы. В ее камерах-одиночках два моих однодельца и я провели жаркое лето 44-го года, прихватив еще и полтора месяца осени. Поэтому я и выбрала для своих заметок в качестве второго из двух «Затертый до дыр» эпиграф. Мое поколение растили на голодном книжном пайке, особенно по так называемым гуманитарным предметам, но не только. На наше советское с рождения время выпали, кроме гуманитарной лжи и отрицания теории относительности, и лысенковское мракобесие в биологии, и борьба с реакционной лженаукой, кибернетикой, всего не упомнишь. А о науках общественных и даже чисто филологических нечего и говорить. Чего стоило только одно бессмертное дацебао для всеобщего зазубривания – брошюра «Марксизм и языкознание» великого языковеда Иосифа Виссарионовича Джугашвили. О гонения на безродных космополитов и срывание с них всех и всяческих масок, в частности, русских псевдонимов при еврейских фамилиях, псевдонимов, часто навязанных им начальством. А дело врачей-отравителей. От мучительного уничтожения спасла обвиняемых и подследственных только смерть Сталина. Правда, не всех. Кое-кто из арестованных успел умереть под следствием от пыток. Здесь перечислено лишь пережитое моей средой. И то далеко не все. Не переписывать же вслед за Александром Солженицыным весь многомиллионный мартиролог лиц и сословий, убиенных советской властью. Да и возможно ли всех учесть? Наше младенчество, детство, юность и молодость прошли под знаком и на фоне бесчисленных массовых и единоличных умертвий, зачастую лишенных даже палаческой логики. Итак, о школьном книжном пайке. Он был тенденциозен и скуден. Спасало нас от него только бессистемное чтение. Иногда в чудом уцелевших от обысков, закрытых и даже изнутри занавешенных семейных книжных шкафах, на чердаках, в заколоченных ящиках, на антресолях и в тому подобных схронах и захоронках, нам удавалось раскопать кое-что нестандартное, не совпадающее со школьным и внеклассным пайком. А в провинциальных, городских, местечковых и бывших губернских библиотеках, ускользнувшие случайно от государева ока, открывались нам книги и вовсе запретные. Мне достаточно вспомнить, кроме домашней, запорожскую, бухарскую и алма-атинскую городские библиотеки времен моего детства, отрочества и юности. И тихих, седеньких старушек-библиотекарш из бывших, которые подводили нас к неказистым, задвинутым в самые темные уголки полкам. Они чуяли, кого к чему подводить. Позднее в тюремной внутренней тюрьмы НКГБ Казахстана библиотеки открылись трем однодельцам настоящие золотые россыпи, уж никак нами не ожидаемые. Там царил конфискат, изъятый у разных формаций врагов народа при обысках и арестах за долгие годы. В книгах порой сохранялись попутные, видимо, еще домашние, замечания и размышления их бывших хозяев, отметки ногтем уже тюремные. Персонал тюрьмы в литературе, по-видимому, не разбирался. Да и как могли бы использовать эти книги тюремные их читатели? Сидельцев внутренних тюрем ожидали чаще всего 40 огромные или пуля в затылок. Мы были из числа немногих счастливчиков, получивших 5-летний, как тогда говорили, детский срок. Впрочем, и менее чем за 5 лет умельцы ГУЛАГа загоняли заключенных в братские могильные ямы. Книги выдавались арестантам, тем, кому выдавались, некоторым их вообще не давали до конца, по разрешению следователя, обычно после 1,5-2 месяцев допросов и уже вплоть до отправки в лагерь или в братскую яму. Полагалась одна книга на 10 дней, но нам всем троим доставались не одна, а 4-5, да еще самых толстых. Спасибо тебе от нас, двоих из троих уже нет на этом свете, Валечка, алма-атинская тюремная библиотекарша Вальняшка, за твое доброе сердце и готовность на риск, за облегчение нашей одиночной пытки. Ты ухитрялась даже спросить, за что мы сидим, и шепнуть, оставляя мне 5 толстенных книг, что мальчишки тоже много читают. Светловолосая, голубоглазая, худенькая, ты выглядела намного моложе нас, а нам исполнилось по 21. Конечно, мы были тогда, как положено, атеистами. Все, кроме математика Вальки. На физмате увлекались богоискательством. А может быть, уже агностиками, под Валькиным мощным интеллектуальным воздействием. Не помню точно. В тюрьме или уже в лагерях мы начали колебаться. Но Бог и дьявол еще многие годы были для нас могучими метафорами, не более того. При этом Бог представлялся нам символом абсолютного добра. Мы были детьми добрыми. Но сатана, Мефистофель, демон, много позднее булгаковский Воланд и его команда, как-то двоились. Они почему-то не воплощали в себе, по нашему ощущению, зла абсолютного. Скорее, они виделись нам своеобразными санитарами леса. Демон юного Лермонтова, ровесник своего автора, вообще не был в наших глазах посланцем ада. Он пришел на Землю из какого-то другого космоса, нам неведомого. Изгнанник, отвергнутый ангел, одной скорбной своей слезой, прожегший камень у опустевшей кельи своей возлюбленной. Вернемся, однако, к санитарам леса. В известных нам тогда метафорических интерпретациях они делали свою грязную и жесткую работу для, вместо сил добра. Они карали адом преступивших заповеди или не устоявших перед соблазнами, продавших им искусителям свои бессмертные души за приходящие земные блага. В книгах же, свои впечатления от которых я попробую под определенным углом зрения высказать, речь идет не о частях разных модификаций, неустанно, изобретательно и коварно выгрызающих из человечества души нераскаявшихся грешников. В них, в этих книгах, речь идет о зле абсолютном, о пожирателях жизни как таковой и добра в первую очередь. Здесь речь идет о поединке, в котором жизнь бытие, обыденность, вынуждена ставить на кон в зловещей игре себя самую. И в случае поражения у нее не будет возможности отыграться. В постановке вопроса о добре и зле, главном вопросе жизни, существенным своеобразием отличаются хроники Нарнии. Говорят и пишут, что перечисленные нами книги – это всего лишь детские сказки. Утверждают, что история Гарри Поттера – дешевая авантюрная подделка, и даже что по-настоящему хорошие книги не бывают такими длинными. Я пишу это с нетерпением, ожидая пятого тома и надеясь, что он не будет последним. Но в книжном мире многотомников не так уж и мало. К примеру, сага о Форсайтах Джона Голсуорси или Иосиф и его братья Томаса Манна. Утверждают также, что достойные серьезного внимания книги не изобилуют белыми и черными чудесами. А как быть с романами Жорж Санд, в которых наличествует и то, и другое? Многотомную сагу о разнопоколенных Форсайтах, Монтах и их родне такие строгие ценители, как Анна Ахматова и Лидия Чуковская, и не они одни, относят к литературе второго ряда, второго сорта, второй свежести. Я, читатель, говорю это без тени иронии, не столь искушенный, более простодушный. Сагу о Форсайтах я числю в своих любимых книгах и перечитываю всю жизнь. На склоне лет книги редко захватывают так, как захватывали в юности. Требования к ним, как правило, возрастают. А может быть, слабее работает воображение. Не исключено, что стареем и потихоньку возвращаемся в детство, и нам опять начинают нравиться сказки. Не начинаем ли мы к 80 все сначала? С любви к сказкам, если судьба оставляет нам для этого время. Хорошо бы. Так или иначе, нескольким моим друзьям-ровесникам и мне полюбились эти новые для нас книги. И мы сочли свою в них влюбленность щедрым подарком судьбы. Ибо интересного чтения у нас хватает, и необходимого тоже. Но влюбленность в книги возникает в нашем возрасте редко. Да еще, как многим представляется, сказки.
О том, что исследование романов Толкина связано с политическими интересами Штурман и продолжает ее труды о советской истории, говорит Берта Глейх.
Это книги, которые повествуют о том же, о правильном устройстве мира. Если посмотреть, что произошло в книге Толкина «Властелин колец», когда они вернулись, так оказалось, что там чистый Советский Союз, авторитарная система, неуважение к собственности. Полное пренебрежение личностью. Понимаете, там очень много социальных моментов. А кроме того, эти книги, они ведь повествуют о каких-то самых основах бытия. О месте человека в жизни. О том, каким он должен быть в разных обстоятельствах. Ее это интересовало. Ее что заинтересовало, что во всех этих книгах есть одна общая линия. Линия социальная. Линия участия в борьбе. Линия необходимости бороться с авторитарным. Вот вы помните, что там от власти отказываются все великие волшебники, от единоличной власти. Почему это происходит? Потому что они боятся не удержаться, начать эту власть употреблять вроде во имя счастья людского, но это счастье наслаждать способом. Ведь терминология Советского Союза была такая же. Это счастье людей в их главных целях. А потом окажется, что надо будет, кто против этого счастья. Они не удержатся. В общем, мысль о том, что ни в коем случае не должен быть идти за тем, кто скажет «я знаю». «Я знаю как». Что не должно быть авторитарной власти ни в каких проявлениях.
«Сказание о добре и зле» стало последней книгой Доры Штурман, которую ее дочь Татьяна Будорагина разместила в интернете.
У нее были ученики в Харькове, в топ-санатории моего возраста, старшеклассники. Она просто каким-то образом ей удавалось влюбить нас всех взаимно друг в друга. Восхищалась она всеми своими ребятами, находила в них что-то совершенно изумительное, редкостное, неповторимое. И потом другим по секрету говорила об этом всем так, что мы до сих пор еще дружим и общаемся, и называемся мы санаторские. Потому что с детства это... У меня муж санаторский тоже. Она просто как-то умела влюбить нас друг в друга. Очень много читала детям, давала книги. Все время приходили к ней в Харькове, каждый вечер сидели у нас в квартире, ну, я знаю, человек 7, 8, 9, 10, и всегда кто-нибудь крутился на кухне, она говорила так, иди гренки жарь, нету ничего другого, нажарим гренок, или котлеты, или салат, или картошки испечем, или что-то. И вот все могли пойти покушать, и если что-то осталось, то это отдавалось еще и домой потом. Заберите, что мы будем с этим делать. И потом все ребята как-то так вели себя между собой, так, как она себя с ними вела. И я не знаю, как это получалось, но, наверное, душа была хорошая.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный памяти Доры Штурман, публициста, советолога, литературоведа. Дора Моисеевна Штурман скончалась 4 января в Израиле на 89-м году жизни. Передачу подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юран, ну вот а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.